שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама.
תלמוד עשר הספירות,
предисловие к תלמוד עשר הספירות, страница 781, 42 параграф. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы мы транслируем в течение урока. Предисловие к ТАС, Труды Бааля Сулама, страница 781, 42 параграф.
וצריך שתדע אמנם,
однако ты должен знать,
אשר סיבת כל הריחוק הזה, שאנו רחוקים כל כך מהשם יתברך,
то, что мы так далеки от Творца,
שאנו עלולים כל כך
и до такой степени способны приступить его желание.
אין כל זה,
вызвано,
אלא משום סיבה
אחת, ничем иным, как одной причиной,
למקור ставшей לכל
источником всех страданий и мучений,
שאנו
которые мы терпим.
ולכל הזדונות והשגגות, שאנו נכשלים,
на которых оступаемся.
שיחד עם זה,
вместе с тем,
מובן
понятно,
שבהסרת
что по устранении этой причины
תכף,
мы тотчас избавимся от всякого горя и страдания
מחום,
и сразу же удостоимся слияния с Творцом
לב,
всем сердцем
ומאוד.
И душой.
לך,
и здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина
אלא,
состоит ни в чем ином, как ничтожности нашего понимания и его управления своими созданиями.
שאין אנו מבינים
Мы
אותו
не понимаем его,
כראוי.
Как подобает.
Это понятно, да? Что если бы мы понимали, знали, это называемся «раскрываем высшую силу», чего она желает от нас, кто мы по сравнению с ней. Короче, выясняем. Все отношения между нами. Что хотят от нас, не то чтобы мы знали его, каков он в самом деле, это ошибка. Когда человек не очень-то видит это, потому что мы можем познать все только в соответствии с уподоблением свойств между нами. И поэтому познать Творца — это означает познать, насколько по отношению ко мне. Всегда это относительно. Я проверяю, чувствую, контролирую, иначе я не могу определить. Отсюда получается, что если я хочу раскрыть его, я хочу находиться в каком-то уподоблении его свойствам, иначе я не смогу различить его и не раскрою. Но в тот момент, когда я приближаюсь в соответствии с уподоблением свойств, определяю и раскрываю Творца, конечно же, отсюда и далее я ошибаюсь меньше, и я уже обязательным образом изменяюсь еще больше, как и в продвижении к нему, к первому раскрытию, к первому ощущению, к первому чувству, что у меня было такое чувство, что я должен измениться. И поэтому наш путь делится на часть, которую мы проходим во тьме, когда я действую в соответствии с тем, что определяют для меня как действие. Я приближаюсь, потому что мне сказали, что в таком виде приближаются к Творцу. Верю в то, что написано, участвую в действиях группы, учась от товарищей, пока не начинаю хотя бы немного чувствовать его, ощущать. Есть тогда своего рода внутреннее ощущение, что я прихожу вследствие такого внутреннего стремления к ощущению высшей силы. Затем уже все больше и больше человек начинает понимать, о чем говорится, что имеется в виду каббалистами. Он мог читать 10 лет то, что написано в книге, в книгах, а и теперь начинает чувствовать смысл в каждом слове, и это становится близким ему, это уже становится частью его, говорится о том, что в нем уже.
И
К таким моментам, к таким состояниям мы должны стремиться, чтобы не ошибаться и знать, что хочет от нас эта высшая сила. Пожалуйста.
Параграф 43. Предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так что, к примеру, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в пламя. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью, как не может он замешкаться или оставить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее ему в руки, не получив его немедленно со всей расторопностью, на которую только способен. Поэтому, если бы представало перед нашим взором явное управление, то все люди были бы полными праведниками.
И это нам понятно. И если мы желание получать, и нет у нас ничего, кроме него, мы как машина, когда перед ней светит какое-то наслаждение, она стремится к этому, в то время, когда видит страдания, в той же мере она убегает от нее, от них. И это естественное поведение, которое действует на всех уровнях неживом растительном животном. И обычный человек в нашем мире здесь не отличается от животных, потому что в нем тоже действует только желание получать. Только желание получать в нем более возвышенное, я бы сказал, более запутанное. Потому что человек не знает, откуда это исходит. К творениям это приходит со стороны природы, когда они не впечатляются ни от чего, кроме как от того, что определяет их внутренние свойства, называемые инстинктами, тогда как человек, вследствие того, что есть у него зависть, страсти, тщеславие, честолюбие, он впечатляется от окружения, и окружение может передать ему всевозможные ценности, которые против желания получать. В таком виде, как мы видим, это за желание получать, и также в таком виде, когда разрушает его, общество действует не во имя его личные выгоды. Ради выгоды всего общества, которое разрушено. Если человек один эгоист, он действует как животное со своим маленьким личным эгоизмом, и тогда он существует, хочет насладиться чем можно больше, и строит дом, и все, что чувствует хорошим для себя. И так развивались поколения и люди в них. Затем, когда они в своем большем желании начали объединяться для того, чтобы лучше заработать друг на друге в соответствии со своим возросшим желанием, они хотели создать, вследствие своего эгоистического соединения между собой, мнение общества, мнение окружения, влияние окружения на каждого нехорошее, потому что возросший эгоизм не просто так возрос в нем после их объединения, но получил всевозможные формы.
Рахукот миатева.
далекие от природы, потому что они не объединялись уже в соответствии с эгоизмом, не могли объединиться. Но объединение их было искаженным. Эгоисты, которые объединяются, как бы один противоречит, одно противоречит другому, как эгоисты могут объединиться. И поэтому воздействие окружения на каждого из них привело их ко всевозможным изъянам, в зависти, страсти, честолюбии, во власти. Итак, общество развилось в эгоизме, который рос в каждом, и в неправильном объединении среди всех, между всеми эгоистами с другой стороны, и влияние окружения на каждого из них с третьей стороны. И так общество развилось в направлении противоположном святости по отношению к исправленному состоянию, к которому мы надеемся прийти в будущем. И поэтому ценности окружения нашего, уже отдалились на непреодолимую дистанцию от истинных. И поэтому мы находимся в ценностях искусственных, которые все не во благо нам, но мы обязаны так вести себя, поскольку мы находимся под законом воздействия окружения на человека. Но человек — это всего лишь большой искаженный эгоизм, который перенес всевозможные мутации из поколения в поколение, и это привело его к таким направлениям, когда мы даже не понимаем, насколько мы противоположны правильной форме. Мне здесь немного недостает слов, но... Да, где ты? Что если бы было перед нами открытое управление, все бы были полными праведниками. Но в чем были бы полными праведниками? В том, что выполняли бы закон отдачи в обязательном виде. Это законченный праведник по неволе, не потому что произвел свободный выбор. То есть, если бы Творец раскрылся, когда мы иногда хотим так, ну, пусть раскроется. И когда бы он раскрылся, сразу же пропала бы во мне всякая возможность свободного выбора. Я бы был как животное, как все звери, животные, все люди, которые выполняют приказы природы по неволе эгоистически. Я бы выполнял указания природы в виде отдачи. Какая мне разница? Если есть закон, я выполняю его, и я всего лишь машина, которая это выполняет. Поэтому думать или ждать того, что Творец раскроется, прежде чем мы получим независимость, прежде чем мы получаем силу экрана, когда мы можем получить его раскрытие в отраженном свете, в отталкивании, конечно же, это не во благо нам, поскольку это обяжет нас быть святыми животными. А это ступень, которую мы должны превысить. И поэтому Творец раскрывается только в том случае, когда человек остается самостоятельным. И сейчас мы находимся в свойстве ради получения, и наш эгоизм приводит нас в действие, и мы начинаем противостоять ему из точки в сердце, организуем окружение, чтобы у меня была сила в этой точке в сердце. Насколько мы принижаем внешнее общество, вот это мой эгоизм. А это моя точка в сердце. Вот здесь все человечество, а здесь группа. И тогда я должен увеличить группу и искру, точку в сердце. Я должен увеличить ее так, чтобы она была насколько можно большей, а вот эта сторона, насколько можно меньшей. Вот это я должен опустить, а это поднять. Насколько я это выполняю, я тем самым все больше и больше и больше увеличиваю в себе важность отдачи, пока свет не начинает действовать в соответствии с моими усилиями. Здесь я своими усилиями поднимаю ман, здесь воздействует на меня свет, возвращающий к источнику, и окружающий свет и изменяет меня. И пока из этого противостояния мы не приходим к состоянию, когда сверху у меня есть экран и отраженный свет, и это как кли, сосуд отдачи Творцу, а внизу это мое желание получать, мой эгоизм, желание отдавать. И он находится под сокращением. Сокращен. И при том условии, что есть у меня сокращение, цимцум, масах, экран, при этом условии Творец раскрывается. В соответствии с мерой этого экрана. Раскрытие Творца. Да.
Почему наше желание может существовать без желания отдавать относительно него?
Еще раз, я не очень понимаю, почему желание?
Мы говорим, что мы только желание получать.
С самого начала, да.
Почему в этой действительности, которую вы сейчас изобразили здесь, желание получать должно быть относительно отдачи? Почему иначе нет существования? Ведь в нашей действительности мы видим, что есть только желание получать, которое существует само по себе, без отдачи относительно него, противостоящей ему.
Я не очень-то понимаю, почему мы не можем существовать без желания отдавать. Не можем. Но у нас это существует в инстинктивном виде. Во всех моих клетках существует как желание отдавать, так и желание получать. Но это всегда так, есть плюсы и минусы, иначе мы не можем жить. Но свет, который находится в таком виде в материи, он является частью материи, и тогда он только дает меру его, ее существования. Без того, чтобы сила Творца оживляла все, ничто не существует. Это становится ничем, эйн. Снова возвращается из существующего буквально в несуществующее. Сначала существующее, а затем существующее из ничего. То есть это желание получать, созданное желанием отдавать, и существует, и существующее, потому что желание отдавать поддерживает его, иначе у него нет никакой возможности существовать. Это проекция противоположного желания. Иначе оно не существует. Мы говорим, что это материя творения или тьма на фоне света. Это в конечном счете когда мы понимаем, что все творение вообще не существует. Есть человек, все, что ему представляется, это только представляется. Этого нет. В конечном счете, есть желание получать, которое называется Адам-человек, и он существует только потому, что свет создает из себя какую-то тень и тем самым дает существование чему-то противоположному ему. Да.
Почему отдача может существовать только относительно желания получать?
А как оно иначе будет существовать? Одно противостоит другому. Это первое. Второе. В творении нет отдачи. Нет силы отдачи во мне. Нет. Сила отдачи во мне — это только форма искаженного получения. То, что я даю тебе, тебе только кажется, что я даю. Я получаю наслаждение. Как вчера он дал мне конфету. Получил большее наслаждение, чем стоит эта конфета, поэтому дал мне. И мы никогда не даем, мы получаем. Мы сосуды получения. Желание получения. Все наши действия только наполнить себя. Вопрос теперь в том, понимаю ли я этот закон, и поэтому я говорю так. У меня нет выбора. Я получаю наслаждение для того, чтобы работать. Но для чего сама моя работа? Может ли она на самом деле быть направлена на отдачу? То есть здесь ты начинаешь взвешивать. Можешь ли ты обойти природу? Но еще раз, когда ты получаешь свыше силу света, чтобы работать над этим, ты работаешь с желанием получать, твое желание получать все-таки требует возможности работать с ним, требует наполнения. Ты должен обеспечивать его энергией. Не действие отдачи со стороны творения, просто так действие отдачи. Материя наша должна отдавать, да?
То есть, и нам необходимо желание отдавать на нашем уровне, чтобы мы почувствовали свое существование?
Нет, у нас это происходит автоматически. Потому что в самой природе уже есть желание получать и желание отдавать. Более-менее уравновешены, более-менее, когда они находятся во взаимоотношении с ними, для того, чтобы поддерживать материю, поддерживать человека. Материя не может существовать, чтобы был у нее минус и был плюс, чтобы было существующее из ничего, иначе мы не знаем, что происходит, иначе мы не говорим о материи, мы не можем вообще ни о чем сказать и указать. Мы говорим только потому, что есть желание, но желание не может существовать, если свет не поддерживает его. То есть с самого начала мы всегда говорим о двух силах. Но если эти две силы исходят от одного источника, а мы не участвуем со своей стороны, это называется слепой природой, скажем так. И так это в соответствии с программой творения. И на определенном уровне противостояния двух сил дали человеку возможность начать входить в это равновесие между ними. И тем самым он определяет свою независимость. Да.
Дан из Мудина спрашивает, наша клей находится над экраном или под? Потому что, насколько я понял, я нахожусь над экраном, который символизирует силу получения, а вы рисуете клей, который находится под экраном.
Я изобразил, что клей здесь находится над экраном, Потому что я написал «отдача Творцу». Это кли, который отдает, а кли, который отдает, находится над экраном. Кли, который получает, находится под экраном. Кли, который получает, оно сокращено. Я здесь написал «сокращено», «мецумцам», оно сокращено, и все, все его силы были переданы кли отдачи. Это называется, что есть сокращение, экран и отраженный свет. Понятно? Да.
На предыдущем чертеже вы изобразили там человечество и группу.
Но
это как бы есть две системы, которые постоянно действуют на человека.
Правильно. Человек вот здесь. Это человек.
Теперь вы подчеркнули, что в человеке естественным образом есть две силы. Сила отдачи и сила получения. Теперь, как это так работает, что каждый раз, когда он находится под воздействием одной из систем, то ценность получения или отдачи возрастает?
С помощью окружения. Человек, который находится под воздействием, сам человек, с одной стороны, находится под воздействием того, что называется внешний ахицениют, а с другой стороны, под воздействием внутреннего пнемиют. Вот и все. Две системы. Можно изобразить, как одно находится внутри другого, но так лучше, когда он находится в противостоянии между ними, а вот здесь у него находится свобода выбора. Выбор, что воздействует на него. Больше то или другое, да?
Скажем, он выбрал идти по пути группы.
Да.
Как же растет в нем сейчас желание отдавать?
Потому что через группу он получает свет, возвращающий к источнику. Света — это усиленные искры с одной стороны, а с другой стороны, вследствие того, что они объединяются вместе, есть там самоотмена, сокращение каждого в чем-то, когда они отменяют себя, и стремление к объединению, хотя это против эгоизма, и какая-то мера объединения в соответствии с этим, свет, возвращающий к источнику, светит им через их объединение, и так каждый растет и растет тоже в направлении объединения, да?
По-прежнему есть человечество, которое воздействует на него.
Это зависит от того, насколько он желает быть под их воздействием, насколько он выбирает это. В чем влияет человечество? Я не знаю. Все здесь зависит, насколько человек, если он идет работать и находится в связи с ними, насколько необходимо, чтобы существовать. Идет в магазин, приходит домой, в этом вся его связь с человечеством. Но немного слышит и читает новости для того, чтобы впечатлиться от того, в наше время, насколько все там падает и исчезает, когда рушатся все ценности и все, что происходит. Что можно делать еще с человечеством? Я не знаю. Даже если я хотел послушать и увидеть что-то, ничего, он ничего не может увидеть и услышать. Нет, у меня есть дома телевизор, есть интернет, мне некуда идти. Когда-то были, по крайней мере, интересные документальные фильмы о природе. Уже нет этих фильмов. Буквально нет. Они исчезли. Повсюду или убивают, или готовят пищу. Этим наполнено все телевидение. В интернет я не вхожу, потому что я даже не знаю, как работать с ним. Смотрю там только новости, Микньюз. Мне этого достаточно. Вот и все. Под каким воздействием внешнего мира мы можем быть? Как в общем на нас мир действует, правильно. Но не то, чтобы я селективным образом подставлял себя под это воздействие. Это влияет таким образом, как окружающий далекий свет. Но здесь, в группе, я на деле собираюсь объединиться с ними и подразумеваю, что они повлияют на меня. Здесь что-то другое совсем. Да?
Это тоже можно понять, что человек выбирает, может выбирать, чтобы группа повлияла на него, но по-прежнему есть эта масса человечества, и большинство, большую часть времени он находится вместе с ней.
Что значит, что я большую часть времени нахожусь в человечестве? Это как я нахожусь в лесу или нахожусь среди какого-то стада. Чем они влияют? Влияет, это значит, что я хочу находиться под их воздействием, когда я ценю их больше, чем себя. И если я ценю их меньше, чем себя, они не влияют на меня. Когда я вхожу в детский сад, и они смеются, кричат, бегают. Огромный балаган. Но в чем я... Как они воздействуют на меня? Только головной болью. Чем еще? Я не понимаю. Какое влияние ты можешь получить от человечества? Произведи расчет. Человек должен произвести расчет для себя. В чем? Мода? Какие-то ценности селебритис? В чем? И даже новости возьми. Даже тот, кто пишет, пишет. Что такое... средства массовой информации, что они прошли, они изучали. Даже если изучали, посмотри, что сегодня изучают, что выходит из этого. Все направлены в сторону каких-то теорий, чего-то. А эти вообще ничего не учат. Что такое масс-медиа? Ты можешь пойти и начать работать в прессе. Кто-то умеет писать в таком виде, чтобы другие читали. То есть он знает, как заинтересовать каждого, кто на улице. Это хороший представитель прессы. Мы не говорим об особых там в прессе, которые являются единственными в мире. И тоже каждый направлен в соответствии с тем, что у него. У тебя нечего, ты не можешь подвергаться воздействию. Если ты на самом деле произведешь расчет, нечего. Я не понимаю. Даже если ты захочешь научиться чему-то, тебе нечему учиться. Я не могу найти материала сегодня для своего блога. Мне посылают сейчас, я сидел час, получил всю почту, мне послали 25 постов. А во всем происходящем мире, чтобы я, может быть, отреагировал на это? Нет ничего. Ничего из 25, может быть, 23. Ничего он не мог взять из этого. И там очень много людей читают обо всем, выбирают материалы, избирают его, посылают. Не, производят огромную работу. Я после всего, что они сделали, смотрю, мне нечего делать с этим. Не на что реагировать. И я понимаю, что они проявили огромную работу по отборке. И понимаю, что нет ничего здесь. Мир становится очень... Мы не понимаем, насколько уже недостает ему своего вида. Да.
Тот самый человек, который находится под воздействием двух этих систем, он должен уравновесить их? Или
уравновесить? Для чего мне нужно уравновешивать? Я должен прежде всего получить максимальное воздействие от внутренней системы. Я должен отсюда получать максимальное воздействие. Вот эта внутренняя система группы должна быть для меня самой большой ценностью. Я должен включиться туда, в той мере, в которой растворяюсь там, моя искра растет. Это то, о чем я должен думать. Как я могу это сделать? А внешне, насколько я опускаю его по важности для себя, настолько это лучше для меня, тем быстрее я приду к этой форме. Вот здесь это внутреннее, а здесь внешнее. Это понятно? Что? Только в последний раз.
Я не понимаю, что произойдет с человечеством на каком-то этапе.
Мы здесь не говорим о человечестве, что ты спрашиваешь. Мы говорим о том, как человек продвигается. Я сейчас не говорю о человечестве. Я говорю о том, как я сам продвигаюсь. Что я должен делать? Какое должно быть воздействие на меня? Есть РАФ, группа, книги. Вот эти источники. Все, больше ничего нет. В моей жизни мне не нужно ничего больше. Если я слит с ними тремя, я все. РАФ дает направление. После него группа, которая для меня как... окутывает меня, а книги, которые дают мне направление. Вот и все. В таком виде мы продвигаемся. Да.
Мы говорим, что управление не раскрыто, и свойство отдачи не раскрыто. Свойство отдачи не раскрыто. А свойство получения — да. Есть нечто, что вы назвали отраженным светом, и вы говорите, что есть разрыв между ступенями. Что же это за такой отраженный свет, который производит между ними связь?
Между чем?
Между получением и отдачей, между тем, что есть управление нераскрытое и управление раскрытое.
Я не понимаю. Твоя картина непонятна мне.
Есть свойство получения и свойство отдачи. Свойство отдачи не раскрыто. Между ступенями есть разрыв.
Я не понимаю этой картины. Две ступени. Какие две ступени?
На том чертеже, который вы сделали. Но есть желание получать, желание отдавать.
Когда желание получать становится ради отдачи.
И есть отраженный свет.
Это и есть отраженный свет.
Что это за отраженный свет?
Намерение ради отдачи, как пользоваться желанием получать.
Почему он делает управление раскрытым?
Потому что я раскрываю Творца. В соответствии с уподоблением свойств, он не раскрывается. Я раскрываю силу отдачи. Я его рисую для себя. Мы говорим только, что она раскрывается. Мне некого раскрывать. Я раскрываю свои новые свойства. Их я называю Творцом. Ты думаешь, что кто-то существует? Существует как корень, который не раскрываем. Я раскрываю силу отдачи, которую я создаю. Но только он дает мне ощущение, что существует вне меня. Для того, чтобы была у меня возможность больше понять и познать его. Большую милость сделал Творец, да, высшее управление, тем, что дала нам возможность как будто видеть что-то, находящееся вне меня, поскольку в таком виде я могу больше исследовать в своем отношении. Но если бы я следовал его в истинном виде, когда это представляется только в моих келим, во мне, я бы был очень ограничен в постижении этого явления. Творец во мне находится, и только то, что я вижу и чувствую, что «О, это приходит от Него, это приближается, где я Его раскрою сейчас, ближе к себе или дальше», это все в моем представлении. Это в моем представлении. Как сейчас мы видим мир, который представляется нам вне нас, также и Творец. Все в нашем восприятии, и в нашем восприятии я чувствую себя, людей, группу, мир, все, и Творца тоже я таким образом раскрываю. Все, что я раскрываю, вроде бы, даже если я раскрываю его внутри, когда он наполняет меня, все-таки он приходит и наполняет меня. Это все в моем восприятии, я таким образом раскрываю, и он сделал это, я не могу даже передать сейчас. И я надеюсь, что мы когда-нибудь сможем достичь состояния, когда мы будем в этом ощущении, и тогда сможем выяснить, откуда исходит все это разделение восприятия на внутреннее и внешнее, что увеличивает 613 раз наше осознание, наше ощущение себя как существующих, потому что существованием называется «я» по отношению к чему-то. Если не по отношению к чему-то, я бы не чувствовал существования. Я сам не могу существовать, когда снаружи нет ничего. Нет. Даже внутри себя, меня существует что-то одно по отношению к другому. Ну, это вещи, это не философия. Это на самом деле основа познания реальности. У тебя есть что-то об этом? Ну, прочитаю в любом случае.
Есть что-то такое особое. Поскольку корень творения является не более чем желание, поэтому нет у нас никакого постижения света без кли. Поэтому, когда мы говорим, что Творец называется сильным, это именно тогда, когда раскрывается мера преодоления в нем. Но называть имена без постижения этого имени, то есть без желания раскрыть наполнение в виде преодоления, тогда мы не можем сказать, что Творец называется преодолевающим. Поэтому, когда мы говорим, что у Творца есть свойство, которое называется преодолением, до того, как оно раскрывается, это ложь, потому что нет света без кли.
Короче, перейдем к следующей части.